Глава 61. Крозия. «Мои люди!» — кричит он. Но он слишком слаб, чтобы кричать. Он слишком слаб, чтобы произнести это вслух. Он слишком слаб, чтобы хотя бы вспомнить, что значат эти четыре слога. «Мои люди!» — снова кричит он. Но из груди у него вырывается только стон. Она истязает его. Крози приходит в чувство не сразу, но постепенно, в ходе мучительных попыток открыть глаза, сводя воедино разрозненные обрывки с трудом обретенного сознания на протяжении многих часов и даже дней, каждый раз выплывая из пучины смертного сна под действием жестокой боли и четырех бессмысленных слогов. «Мои люди!» И в конце концов приходит в себя настолько, чтобы вспомнить, кто он такой, увидеть, где он находится, и понять, кто рядом с ним. Она истязает его. Эскимосская девочка-женщина, известная ему под именем Леди Безмолвной, продолжает резать его грудь, руки, бока, спину и ногу раскаленным острым ножом. Боль нестерпима и неослабна. Он лежит подле нее в тесном помещении, не в снежном доме, какой Джон Ирвинг описывал Крози, а в своего рода палатке, сооруженной из шкур, натянутых на изогнутые палки или кости. Мерцающий огонь нескольких плошек озаряет голое тело девушки и голые и скромсанные окровавленные грудь, руки и живот самого Крози. Похоже, она разрезает его на мелкие кусочки. Крози пытается закричать, но снова обнаруживает, что слишком слаб для этого. Он пытается оттолкнуть прочь истязающую руку с ножом, но он слишком слаб, чтобы поднять свою собственную руку, а тем более остановить чужую. Ее карие глаза пристально смотрят в глаза Крози, видят снова затеплившуюся в них жизнь, а потом опять сосредоточенно вглядываются в раны, которые она наносит ножом, кромсая и истязая его тело. Крози умудряется издать слабый, еле слышный стон. Потом он снова проваливается во тьму, но не в чужие, постигаемые слухом сны и в блаженное состояние свободы от собственного «я», а в черное штормовое море боли. Она кормит его бульоном из голднеровской консервной банки, по всей видимости, украденной с террора. Бульон имеет привкус крови какого-то морского животного. Потом она отрезает тонкие ломтики тюленевого мяса и сала странным кривым ножом с костяным черенком, зажимая шмат тюленины в зубах и орудуя острым лезвием в опасной близости от губ, тщательно прожевывает кусочки и, наконец, проталкивает один за другим между запекшимися, растрескавшимися губами Крози. Он пытается выплюнуть их. Он не желает, чтобы его кормили, как беспомощного птенца. Но она подбирает жирные комки и запихивает все до единого обратно ему в рот. Не в силах сопротивляться, он находит в себе силы прожевать и проглотить. Потом он снова погружается в сон под колыбельную завывающего ветра. Но вскоре просыпается. Крози осознает, что лежит голый между меховыми полостями. Он не видит нигде в тесном помещении своей одежды, всех своих многочисленных рубах и свитеров, и что теперь она перевернула его на живот, подложив под него кусок гладкой тюленей кожи, чтобы кровь из израненной груди не испачкала мягкие шкуры и меха, устилающие пол палатки. Она режет, кромсает, ковыряет длинным прямым ножом его спину. Не в силах сопротивляться или перевернуться на спину, Крози может лишь стонать. Ему представляется, что она режет его на кусочки, которые жарит и ест. Он чувствует, как она прижимает что-то влажное и скользкое к многочисленным ранам на спине. В какой-то момент мучительной пытки он снова засыпает. «Мои люди!» Только через несколько дней нестерпимой боли, проведенных частично в беспамятстве, частично в сознании и в полной уверенности, что безмолвное режет его на кусочки, Крозье вспоминает, что в него стреляли. Он просыпается в темноте, которую рассеивает лишь слабый свет луны или звезд, проникающий в узкие щели между туго натянутыми шкурами. Эскимосская девушка спит рядом с ним, согреваясь теплом его тела и отдавая ему свое тепло, и оба они голые. Крози не испытывает ни слабейшего сексуального возбуждения или плотского влечения. Ничего, кроме физиологической потребности в тепле. Боль слишком мучительна. «Мои люди! Я должен вернуться к своим людям, предупредить их!» Он впервые за несколько дней вспоминает Хикки, лунный свет, выстрелы. Рука Крози лежит у него на груди, и теперь он с трудом передвигает ладонь повыше и дотрагивается до места, куда пришелся заряд дроби. Верхняя часть груди и плечо сплошь покрыты вздувшимися рубцами и ранами, но у него такое ощущение, будто все дробинки и лоскутки ткани, вогнанные с ними в тело, аккуратно извлечены. В самые глубокие раны вложено что-то мягкое, на ощупь похожее на влажный мох или морские водоросли. У Крози возникает острое желание выковырять эту дрянь и выбросить прочь, но не хватает силы. Спина в области лопаток у него болит еще сильнее, чем искромсанная грудь, и Крози вспоминает дикую боль, которую он чувствовал, когда безмолвная ковырялась там ножом. Еще он вспоминает тихий хлюпающий звук, раздавшийся после того, как Хикки спустил курок. Но перед выстрелом старый порох отсырел, и, вероятно, оба заряда воспламенились с далеко не полной взрывной силой. А также вспоминает мощный удар переднего края дробового облака, заставивший его крутануться на месте и рухнуть на лед. Он получил один выстрел в спину с предельного расстояния, на какое стреляет дробовик, и один в грудь. Все ли дробинки выковырила эскимоска? Все ли лоскутки грязной ткани, вогнанные с ними в тело? Крози щурится в полумраке. Он вспоминает лазарет доктора Гутцера и терпеливый голос врача, объясняющего, что во время боевых действий на море, как и в случае с большинством ран, полученных людьми в данной экспедиции, истинной причиной смерти являются не сами раны, а сепсис, вызванный занесенной в них инфекцией и развивающейся впоследствии. Он медленно передвигает ладонь с груди на плечо. Он вспоминает, что, разрядив в него дробовик, Хикки еще несколько раз выстрелил из его собственного пистолета, и первая пуля попала вот сюда. Крози судорожно всхлипывает, когда нащупывает пальцами глубокую дыру в бицепсе. Она забита все той же влажной скользкой дрянью. От страшной боли, пронзившей плечо при прикосновении, у него кружится голова, и тошнота подкатывает к горлу. Под ребром слева он находит еще одно пулевое отверстие. Дотронувшись до него, у Крози едва хватает сил, чтобы просто переместить туда руку, он громко охает и на миг теряет сознание. Очнувшись, Крози осознает, что безмолвная извлекла пулю у него из-под ребра и здесь тоже наложила на рану целебную припарку. Судя по резкой боли при дыхании, пуля перебила по меньшей мере одно ребро слева, изменила траекторию движения и засела под левой лопаткой. По всей видимости, безмолвная извлекла ее оттуда. Он тратит несколько мучительно долгих минут и расходует последние остатки силы, чтобы дотянуться рукой до самой болезненной раны. Крози не помнит, чтобы ему стреляли в ногу, но жгучая боль над и под коленом свидетельствует, что третья пуля прошла там на вылет. Он нащупывает входное и выходное отверстие трясущимися пальцами. Всего двумя дюймами выше, и пуля раздробила бы колено. Раздробленное колено стоило бы ему ноги, а потеря ноги означала бы верную смерть. Здесь тоже наложена целебная припарка, и хотя Крози нащупывает струпья, кровотечения, похоже, нет. «Неудивительно, что у меня жар. Я умираю от сепсиса». Потом он осознает, что жар, который он чувствует, возможно, и не лихорадочный вовсе. Эти шкуры так надежно защищают от холода, и лежащее рядом ногой тело безмолвной выделяет столько тепла, что Крози по-настоящему жарко впервые за... Какое время? Месяцы? Годы? С великим трудом Крози откидывает верх меховой полости, накрывающей их обоих, чтобы впустить под нее немного прохладного воздуха. Безмолвная слабо шевелится, но не просыпается. Глядя на нее в полумраке, Крози думает, что она похожа на девочку-подростка, возможно, на одну из младших дочерей его кузена Альберта. С этой мыслью, Вспоминая, как он играл в крокет на зеленой лужайке в Дублине, Крозье снова погружается в сон. Она одета в парку и стоит на коленях перед ним. Руки у нее раздвинуты примерно на фут, и веревка, скрученная из сухожилий или кишок какого-то зверя, пляшет между растопыренными пальцами. Крозье тупо смотрит. Сложно перекрещенная веревка раз за разом складывается в две фигуры. Первая состоит из трех линий, образующих два треугольника сверху, в углах которых находятся большие пальцы девушки, и двойной петли снизу в центре, и представляет собой подобие остроконечного купола. А вторая, правая рука отведена далеко в сторону, и два прямых отрезка веревки тянутся почти до самой левой руки, где веревка обхватывает только большой палец и мизинец, представляет собой маленький замысловатый контур, похожий на карикатурную фигуру с четырьмя овальными ногами или ластами и головой в виде петельки.